Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Евангелия от Луки, 10 глава, с 38 стиха. Евангелие от Луки, глава 10, с 38 стиха. «В продолжение пути их пришел Он, Иисус Христос, в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла Его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтоб помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Аминь. Это место Священного Писания, этот эпизод из Евангелия от Луки, он ставит несколько вопросов перед нами. И один из них связан со словами Христа, которые Он обратил к Марфе. «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Нас смущают некоторые моменты, которые мы для себя отмечаем, слушая это место Священного Писания. И для нас непонятен вопрос, что же это самое одно, что Господь считает не просто важным, а одно только нужно, выделяя его из всего, что только человек может сделать для Бога. И я думаю, что когда мы читаем и размышляем, мы знаем внутри себя ответ на этот вопрос. И оттого нам не дает покоя это место Священного Писания, что мы знаем этот ответ, и мы не хотим себе в нем порой признаться, потому что знаем, что ответ на этот вопрос потребует от нас изменения приоритетов в своей жизни, потребует чего-то такого, чего бы мы, может быть, не очень хотели менять. Давайте же посмотрим, что Господь выделяет среди всех дел, называя его самым главным. Размышляя в своей жизни о том, что важно, мы можем рассуждать, например, так. Что может быть важным перед Богом в моей жизни? Ну, может быть, это образование, которое я могу получить. Скажите, важно это перед Богом? Имея хорошее образование, можно иметь доступ к широкому кругу людей, чтобы им рассказать о Боге. Ведь это важно, безусловно, важно. Имея хорошую работу, можно жертвовать деньги, поддерживать служение церкви. Разве кто-то скажет, что это не нужно? Конечно, и это нужно. А кто-то скажет: «Но я считаю, что для меня самое главное – это иметь хорошую семью, потому что в ней будет домашний храм, и я смогу приглашать людей и свидетельствовать о Христе. И детей хочу воспитать так, чтобы они были служителями Божьими. И это важно». А кто-то скажет: «Может быть, мне этого ничего не нужно, я просто буду трудиться для Господа, и пусть вся моя жизнь будет просто одним служением». Разве это не важно? И это важно. Что же имеет в виду Господь, говоря, что одно только нужно? Давайте посмотрим, что происходило в тот момент в доме Марфы, когда Христос туда был зван гостем. На первый взгляд, Марфа – это идеальная труженица для Господа. Посмотрите, она приняла Христа в свой дом. Она открыла двери, и она не просто решила принять его как-то формально, знаете, как иногда бывает, вот отбиться каким-то дежурным блюдом, и хорошо. Она решила сделать такой стол, что лучше быть не может. И она заботилась о большом угощении. Все, казалось бы, хорошо. Но, читая и вчитываясь вот в это место Священного Писания, мы замечаем, что что-то не то. Что несмотря на этот труд, на эту активную деятельность, в душе у Марфы происходит что-то неладное. Потому что она подходит к Иисусу Христу, который беседует с Марией, и она начинает изливать желчь, которая в ней накопилась. Она прежде всего высказывает свое недовольство своей родной сестрой, которая посмела сидеть, слушать, в то время как столько работы, которую еще нужно успеть сделать. Но больше того, она осмеливается высказывать недовольство и упрекает самого Христа за то, что ему нет дела до той работы, которую она на себя взвалила. Почему же он не видит этой работы? Почему он не заставит ее сестру пойти и помочь? Мы видим, что у нее не просто в душе нет мира, а что она находится в каком-то состоянии даже вражды по отношению ко Христу, по отношению к Богу, несмотря на весь тот благословенный труд, который она, казалось бы, делает. В чем же причина? И мы замечаем еще одну деталь. Христос не просто так пришел в дом, сел и стал ждать, когда его накормят. Мы вообще не видим, чтобы Христос приходил в дом, чтобы где-то отдохнуть. Когда он куда-то приходил, у него была особая цель, чтобы принести слово спасительное для человеческих душ. Так и здесь он пришел, и он не молчал, он говорил слово, и это слово слушала Мария. А Марфа, которая увидела, что Христос пришел и что-то говорит, и, очевидно, очень важное, она просто проигнорировала это. Она посчитала, что то, что она наметила, является более ценным, и она должна это сделать в первую очередь. И она идет, делает, и мы видим, какие результаты это приносит. Здесь не написано, по какой причине она так сильно суетилась и заботилась о многом. Мы можем это только предполагать. Возможно, она хотела заслужить какое-то благоволение у Христа. Может быть, у нее была просьба, которую она хотела открыть. И ей хотелось как-то особенно расположить к себе учителя, чтобы он был более благосклонен к ней. Может быть. Может быть, она хотела перед другими людьми, которые услышат, что к ней приходил Христос, показаться хорошей хозяйкой, что вот я сделала так, как другим и не снилось. Трудно сказать, почему. Но одно совершенно ясно. И это является очень важной мыслью этого текста. То, что для Марфы, принявшей Христа в свой дом, сам Христос был безразличен. Для нее был безразличен Христос и безразлично Его Слово. Она была поглощена той деятельностью, которую она сама себе наметила. Посмотрите, в противоположность ей Мария, она сидит и слушает. На первый взгляд это кажется какой-то беспечностью, может быть, даже пренебрежением заботы о госте. Но Мария, она не рассуждает о правилах приличия. Удобно ли сейчас не накормить сразу сходу гостя? И как поступить? Она видит, что пришел Христос, который к ней обращается и с ней говорит. И она не рассуждает, она просто сидит и слушает. И она, по-видимому, находит такое удовольствие в этом слове и в том, что у нее есть возможность сидеть и слушать Христа, что для нее все остальное уже не существует. И Христос говорит, что Мария избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Так что же это главное, что Господь желает, чтобы каждый из нас прежде всего имел в своей жизни? Самое главное, Он желает, чтобы мы имели такую жажду общения с Ним, чтобы мы считали саму возможность общения со Христом и то, что Он нам говорит через Слово, через обстоятельства нашей жизни, в молитве, чтобы мы это считали самым главным в своей жизни и чтобы не было ничего более важного для нас, чем бы мы могли заменить это общение со Христом. Но, к сожалению, получается часто так, что мы приходим ко Христу вовсе не для того, чтобы насладиться общением с Ним, не для того, чтобы утихнуть и чтобы радоваться и ждать, что Он нам скажет. Нам порой достаточно бывает нескольких секунд или нескольких минут, чтобы высказать Богу свои нужды, которых у нас всегда много, и лечь спать, или пойти дальше делать свои дела. И мы, к сожалению, очень часто начинаем уподобляться Марфе, которая, хотя, казалось бы, делала доброе дело для Бога, но она Его самого отвергла в своей суете и самому Ему не уделила внимания, и осталась в своем смятении, в своем беспокойстве, осталась без мира в душе. И как знать, может быть, без благодати прощения. Хочется надеяться, что, услышав слова Христа, она села рядом и услышала то, что надо было для ее души. Иногда, толкуя это место Священного Писания, богословы говорят, что Марфа и Мария – это как бы два типа христианства. Христианство деятельное, христианство созерцательное. И даже говорят, это образ Западной Церкви и Восточной Церкви. Я думаю, что это человеческие умствования, которые не имеют ничего общего с евангельской правдой. Потому что это место Священного Писания говорит нам однозначно, что Господь ставит нам в пример именно Марию, которая пренебрегла всем для того, чтобы слышать Слово Господне, чтобы быть в общении со Христом. Я бы сказал так, что это не образ разного христианства, а образ того, что бывают, к сожалению, христиане без Христа, как Марфа, а бывают христиане со Христом. И это предупреждение о том, чтобы мы не пытались своей деятельностью, своими делами заменить живое общение с Богом, без которого любой наш труд не имеет никакого смысла. И больше того, если нет этого общения со Христом, то мы находимся в смертельной опасности. Апостол Павел говорит в послании к Римлянам, 8 главе, «Кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Как бы мы ни старались заслужить благоволение Бога, заслужить Его одобрение, если мы внутренно бежим от общения с Ним, оправдываясь даже очень добрыми и благими делами, это не может быть на самом деле оправданием, потому что именно в этот момент мы наиболее уязвимы для стрел лукавого, потому что если мы не имеем единства, живого общения со Христом, то мы находимся в очень большой духовной опасности. Мы неизбежно придем к падению, если не остановимся и в какой-то момент не сядем, по примеру Марии, у ног Христа и не начнем искать Его лица, того, что Он хочет сказать нам. А это такое благословенное состояние, когда мы понимаем, что нет для нас более важного времени и нет более важного, нет более важной истины, что говорит нам Господь. Возможно, многие из нас переживали эти драгоценные мгновения, когда, читая Евангелие, мы вдруг понимали, что вот именно это слово Господь сегодня говорит мне. Не просто оно напечатано здесь на бумаге, а Господь сегодня хочет мне об этом напомнить. И когда понимаешь это, сразу осознаешь, что ты для Бога не просто безразличен, ты для Него так дорог, что Он не пожалел своей жизни и пострадал на кресте, чтобы подарить эту благословенную возможность быть с Ним, слышать Его, размышлять о Его воле в своей жизни, искать Его воли, как поступить. Это же самое драгоценное, что может быть, это драгоценное общение с нашим Спасителем. И, к сожалению, часто для нас вместо этого становится важнее одобрение людей, какая-то похвала. Вот знаете, даже есть такое искушение, вот у меня бывает, когда после проповеди хочется даже кого-то спросить, может быть, из друзей, ну как вообще, сегодня было понятно, что я сказал? Потому что внутренне есть такое искушение очень часто, что хочется услышать, ой, так сегодня было приятно тебя слушать, ну просто замечательно. Братья и сестры, какое имеет значение, приятно было слышать проповедника или нет? Если я молюсь, если я прошу, чтобы Господь сегодня сказал свое слово и помог мне передать это слово, то какое имеет значение, кто как скажет обо мне? Мне очень нравится один фильм, который был снят к 2000-летию христианства, может быть, кто-то видел, о пророке Иеремии. Там очень как-то особенно было показано, не всегда, читая Библию, некоторые вещи можно себе представить. Когда Иеремия объявил волю Божью перед народом во время жертвоприношения в храме, народ был в оцепенении, потому что это было очень суровое слово, обращенное против идолопоклонства, против обмана, против греха. И не было человека, который бы одобрил Иеремию. Он стоял один перед всеми, он видел злые глаза первосвященников, он видел налитые яростью глаза царя, Он видел все это, и он сам ужаснулся. Что же я сделал? Но он просто сказал и передал слово, которое ему повелел Господь. Он просто сделал то, что от него требовалось. Он был в общении с Господом, и он в этом общении понял его волю, и он просто пошел и исполнил эту волю. И в этом он нашел для себя, и в этом было его счастье, его служение, его благословение. И вы знаете, в нашей жизни нам очень драгоценно находиться именно в общении с Богом, чтобы искать Его одобрение, Его благословение, а не одобрение от людей. Я помню, был один большой съезд нашего братства, и там вручали награды нашим заслуженным труженикам. И когда руководитель нашего братства позвал на сцену, это было в Измайловском гостиничном комплексе, огромный зал, позвал в числе награждаемых. Есть такая традиция, что наше государство особенно отмечает старание и труд служителей нашей церкви. Такая благословенная практика одобрения нашей церкви. И вот тогда на сцену был позван Василий Ефимович Логвиненко, один из наших старейших служителей, сейчас он уже в вечности. И когда ему вручили эту награду, он подошел к микрофону, и все ждали, что он сейчас скажет какое-то ответное слово, как обычно положено в таких случаях. А он подошел и так скромно, кротко сказал: «Братья и сестры, нам бы ту награду не потерять на небесах». Вот это именно то, что Господь желает, чтобы мы больше всего дорожили общением с Ним, Его небесной наградой, и чтобы все остальное, что мы можем здесь получить одобрение от людей, чтобы для нас было все это не просто второстепенным, а незначительным. Итак, главное, что в этом месте Священного Писания Господь желает сказать, одно только нужно, это одно, это единство со Христом, это жажда со Христом иметь общение. И Священное Писание во многих примерах, сам Христос во многих примерах поясняет эту мысль. Помните, в 15 главе Евангелия от Иоанна он приводит такой образ виноградной лозы и ветви, которая, ветвь, которая может приносить плод только тогда, когда она будет на лозе, и только тогда, когда она получает соки от этой лозы, только тогда она может сделать что-то хорошее. И связь ветви с лозой – это не просто 5 минут единства в день, это неразрывная, постоянная связь, потому что без этого немыслима жизнь ветви и тем более плодоношение. Также и жизнь верующего человека, она немыслима без постоянной внутренней связи со Христом. И если это единство нарушено по какой-то причине, грех или какие-то свои самовольные планы, которые нас отдаляют от Бога, или те бремена, которые мы сами на себя можем взвалить, то, что Господь на нас и не взваливал, все это нарушает общение с Богом, и это нарушает наше единство с лозой, с Иисусом Христом. Христос приводит пример воды, хлеба, говоря о себе. Это то, без чего человек точно прожить не может ни дня. И Он говорит, что «Я для вас именно этот хлеб, именно эта вода». Он желает, чтобы мы нуждались в Нем. И вот в этой ежедневной потребности, чтобы мы искали Его лица, и чтобы это было для нас главным содержанием нашей жизни. Чтобы проверять прошедшие годы, успех нашей жизни не теми видимыми критериями, по которым мы часто хотим себя мерить, а чтобы мы их проверяли, насколько мы близко прожили это время со Христом, насколько мы слышали Его голос, насколько мы были послушны Его призыву сделать то или другое. Именно это драгоценно для Господа, потому что Он создал нас не для того, чтобы мы носились в суете, ища своих планов и стараясь угодить постоянно чем-то Богу, а чтобы Он создал нас для того, чтобы мы были с Ним, и чтобы, находясь в общении с Ним, мы слышали Его волю, понимали Его волю и делали именно то, что Он повелевает нам совершать. Вот сегодня мы уже слышали в проповеди об одной из заповедей блаженства, блаженны плачущие. Там было много благословенных мыслей о том, что и слезы покаяния являются блаженством, потому что человек, кающийся находит радость прощения. Мне хотелось бы сказать еще об одном. Читая Ветхий Завет, мы видим примеры очень многих людей, которые вошли особым образом в историю человечества, как пророки, как псалмопевцы. Мы видим то, что в их жизни было очень много слез. И получается даже какой-то духовный закон, что чем благословеннее служение, тем больше было слез перед тем, как Господь начал действовать в жизни этого человека. И нам иногда бывает непонятно, что это за жестокая закономерность. Почему нельзя сразу, когда еще не было никаких огорчений у человека, взять и осыпать его благословением и дать ему великое служение? Пусть он радуется и никогда не знает слез. Почему это происходит? И вот, размышляя над жизнью тех людей, которые действительно много потрудились для Бога, и слова которых в Священном Писании нас вдохновляют, они стали для нас драгоценностью, золотыми стихами, мы видим интересную вещь. Эти люди были часто допущены, эти люди были поставлены Богом, или в их жизни были Богом допущены такие обстоятельства, что они были принуждены много плакать, и в своих слезах, в своем положении они очень много молились, взывали к Богу, искали Его лица. И если бы они не получили этого благословенного опыта искания лица Господня, вряд ли бы они стали искать лицо Божие, когда на них потом пришли уже великие благословения. Если бы они не были поставлены в эти тесные обстоятельства, вряд ли бы они искали Бога так, как они искали. Потому что тогда, когда у них не оставалось уже никакой надежды, и они видели, что впереди у них пустота, они видели, что у них есть только Бог, которому они еще могут проявлять верность, которому они могут взывать, и они делали это, хотя не видели впереди никакой надежды. И вот именно в такой вот безысходности они в своей жизни узнали, как это прекрасно ухватиться, буквально ухватиться руками веры за Бога и узнать, что такое единство и радость общения с Ним. Помните историю Давида, величайшего псалмопевца, который в юности очень много страдал. Страдал от гонений Саула. И, наверное, были моменты, когда он уже не надеялся остаться в живых. И в такие минуты, посмотрите, до какого познания Бога он поднялся. Я хочу прочитать несколько стихов из 62-го псалма. Тут даже написано, в каких условиях был написан этот псалом. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь». Посмотрите, чему радуется Давид, находясь в пустыне, на волоске от смерти, не видя никакого избавления. Он радуется тому, что он может молиться Богу, что он имеет общение с Ним, что там где-то, он говорит здесь, на постели моей, в ночные стражи, какой постели в пустыне иудейской, где-то там, под можжевеловым кустом, он в тишине молится Богу, и в его душу входит такой свет, такая радость, такое счастье, что кажется, что он уже большего и не просит у Бога. Это именно то, что Господь желал, чтобы познал его верный раб, чтобы потом через него показать и славные победы, чтобы через него провозглашать свое слово, чтобы оставить эти прекрасные псалмы, но для этого он должен был научиться искать лица Божье. Мы видим и многие другие примеры. Пример Моисея, который, получив лучшее в то время образование, 40 лет пас овец в горах Мадиамских. И за эти 40 лет он многое должен был передумать и должен был понять, что теперь-то у него уже точно нет никакой надежды спасти свой народ и как-то реализовать себя, свое образование, которое он получил. Но что говорит Моисей? Помните этот псалом Моисея, человека Божия? Я прочитаю один только стих. Псалом 89. «Господи, Ты нам прибежище в рот и рот». Господь – прибежище, и даже тогда, когда некуда идти, можно прийти к Господу, и можно узнать вот эту радость общения с небом, с небесного царства, находясь в общении с Богом, когда у него в жизни уже не было никаких надежд на то, что он может как-то что-то еще сделать. И вот тогда, когда все его надежды уже рухнули, Господь его призывает из пламени горящего куста и делает вождем народа Божьего. Только тогда, когда он потерял всякую надежду на себя, когда он научился находить покой в одном только Боге, и только тогда Бог призывает его делать труд свой. Мы знаем пример Авраама, которому было обещано такое потомство, как звезд на небе. И когда он многие годы ждал, и у него не было детей, он тоже должен был в это время научиться этой беспрекословной верности Богу, несмотря на то, что его разум и все окружающие говорили иначе. Знаем пример также и Даниила, и Иосифа, которые в юности, оказавшись на чужбине, тоже, наверное, потеряли всякую надежду возвращения на родину и, может быть, даже всякую надежду на то, что Бог когда-то избавит их из этого положения. Но они просто искали лица Божьего и просто оставались верными Ему. И вот именно это состояние было настолько драгоценно перед Богом, что через Даниила Бог сказал свои самые ясные пророчества о пришествии Христа. Через Даниила он произнес эту молитву покаяния за весь народ израильский. И через Иосифа он спас будущий великий народ от смерти, от голода. Все это нам говорит о том, что перед Богом прежде всего дорого не то, что мы делаем, а то, каково наше сердце перед Ним. Что мы не можем спрятаться от Него в своей активной деятельности, в своих добрых делах. Что Господь желает, чтобы мы прежде всего нашли Его, чтобы мы научились находить радость, наслаждение в общении с Ним, черпать силы у Него. И тогда Господь уже знает, как нас направить, куда направить, для того, чтобы мы сделали то, что действительно нужно. И сегодня, размышляя над этим местом Священного Писания, хочется сказать, чтобы мы всегда помнили о том, что каждому человеку открыта эта возможность избрать благую часть. Может быть, в нашем доме молитвы есть тот, кто никогда еще не молился Господу. Из всех дел, которые мы можем сделать, самая благая часть – это найти Господа, как написано. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». И это не просто пожелание, это жизненная потребность каждого человека. Потому что в книге пророка Исаии написано, что без этого познания Бога, без общения, без личного общения со Христом не может быть прощения, не может быть спасения. Мы читаем в 53 главе, что через познание Его, говорит Господь, «Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Понесет их не через формальное исповедание веры, а через познание Его. И Господь желает, чтобы мы сегодня, по примеру Марии, самое главное внимание в своей жизни уделяли общению со Христом, исканию Его, и чтобы сегодня этот пример вдохновил нас уделить время, где бы мы ни находились, чтобы сесть у ног Иисуса Христа и ждать, что Он нам скажет, чтобы найти это время, читая Его Слово, задать вопрос: «Господи, что Ты желаешь сказать мне сегодня, чтобы мне больше познать Тебя и познать Твою волю?» И чтобы самое главное нам познать Его любовь, Его голгофские страдания, Его прощение, которое открыто каждому. Пусть Господь Сам откроется каждому из нас и через общение и в этом богослужении откроет несравненно больше того, чем мы можем себе представить или о чем можем сказать. А Ему за все да будет слава. Аминь.